продлевать будете? Это первый подкаст-сериал о повышении качества жизни. Меня зовут Стас Жураковский.
Всем привет! Это Стас Жураковский, подкаст «Продлевать будете?»
Дневник.
Вес
156,2 килограмма.
Окружность талии
129 сантиметров.
Среднее время сна
7 часов 42 минуты.
Ну что, это предновогодний выпуск. Спасибо вам огромное, что были со мной весь этот год. И, слушайте, это было так интересно, так захватывающе, так классно. Я в этом году, правда, прошел через многие вещи, как через хорошие, так и через плохие. И вот сейчас сижу такой и думаю, ну эти дурацкие итоги года, как-то ну такое, вот ну что подводить, да? Ну сложноватый был год, правда. Такой, знаете, не из тех, после которых ты вот говоришь, что прям как в сказке все было прям хорошо, замечательно, даже вот осмотревшись на весь год, правда. У меня и были совсем тяжелые вещи, ну и такие, с которыми можно справиться, были и приятные в целом. Я надеюсь, что у вас год прошел просто шикарно. Классно, что вы довольны, счастливы, рады тому, как все прошло, что вы выросли. Мы ведь росли весь этот год с вами вместе. Да, я становлюсь лучше сейчас, чем год назад. Многие вещи я понимаю гораздо глубже. От многих лишних вещей я избавился, в том числе от веса некоторого. Многие вещи и понимание многих разных вещей про работу, про жизнь, про личность я в целом в этом году понял. С одной стороны, если честно, мне иногда страшновато заглядывать в следующий год, а с другой стороны, я смотрю в него с надеждой. С надеждой на то, что мне удастся в целом реализовать то, что задумано, да, то есть, ну, при этом внешняя среда сильно этому не будет противиться или мешать. Да и вообще, ну, когда всегда, знаете, смотришь на этот Новый год, тут не песню Слепакова, да, вспоминать. Надо бы, по идее, хотя она очень смешная, помните, это был тяжелый год. Ну, а в целом стоит, в общем, поработать в самом начале года тоже над следующим. Я это сделаю, там будет очень интересный выпуск, я вот в этом уверен. И у нас гость будет интереснейший, и сегодня тоже. Так это я все к чему. Давайте наслаждаться сейчас текущим моментом, вот прямо сейчас. Посмотритесь, насколько в целом неплохо то, что вас окружает прямо сейчас. Вот нет такого, что прям... Я надеюсь, что у вас такого в жизни нет, что все настолько плохо и чудовищно, и что вы сейчас слушаете этот подкаст, ну, в плохом настроении. Надеюсь, что в хорошем. Поэтому я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Спасибо вам огромное. И я рассчитываю, что и следующий год вы проведете со мной тоже. Я продолжаю работать над собой. Я продолжаю делать свою и, надеюсь, вашу тоже жизнь лучше. Потому что, да, может показаться, что это такой длинный путь, разный, да. Но он очень увлекательный. Он очень увлекательный хотя бы тем, что то, что я обсуждаю с гостями, я потом впитываю и реализовываю. Это непростая история, но она того стоит. Послушайте хотя бы первые выпуски потом на каникулах на январских. Я думаю, что будет интересно в целом. Ну и сейчас ко второй части интервью с основателем крупнейшего СНГ-платформы для профессионалов карьеру Ольгой Лермонтовой, автором книги. Мы, кстати, в этом выпуске будем о ее книге говорить, «Манонов и Ферберу». Стоит того, чтобы прочесть. Особенно после первой части, когда вот мы выяснили, что, например, карьера бывает и у предпринимателей тоже. Что прям интересно. Поэтому, ну, дело такое. Так что давайте ко второй части интервью. Там будет несколько вопросов, которые вы мне задавали в соцсетях. Продолжайте это делать. И я думаю, что там есть ответы на многие интересные вопросы вот с точки зрения карьеры. Часто так бывает, что мы под конец года, в начале следующего, меняем резко собственную жизнь. Хочется изменений, вот это все. Работа очень значимая часть, едва ли не самая значимая в нашей жизни, поэтому тут есть прям о чем поговорить.
Лайфхаки выпуска.
Первое. Для долгосрочного удовлетворения тем, что ты делаешь, очень важно соблюдать баланс внешних и внутренних факторов. Второе. Карьерный рост я предлагаю рассматривать не только как вертикальную возможность, но и горизонтальную. Третье. Не все люди, которые руководят другими, имеют потенциал к этому или желание, мотивацию. Четвертое. Нас дискриминируют не потому, что мы себя как-то неправильно ведем, но важно понимать с точки зрения бизнесового процесса, что происходит в голове у работодателя, когда он сталкивается с кандидатами 40-50-60+. Пятое. Большинство людей как воспринимает нетворкинг? Надо общаться, надо знакомиться, прокачивать свой круг общения, но как-то абстрактно, бесцельно. Я обычно учу людей в том же карьерном клубе, что сначала у нетворкинга должна быть цель. Шестое. Весь онлайн, который на нас внезапно свалился, он станет абсолютно нормой. Это сгладит реалии рынка труда.
Так что погнали ко второй части интервью. Будет здорово. Спасибо. С наступающим.
Продлевать будете?
Подкаст выходит при поддержке компании MyGenetics.
А что делать тогда с модными отраслями, если мы говорим про вот такую историю, что прям подталкивают не только родители, но и реклама, причем довольно активно, и даже взрослые многие, соответственно, да, смотрят, например, что на заводе ты как инженер КПИ получаешь, например, в Набережных Челнах 17 тысяч рублей, а тут тебе зарплату в 120 обещают просто сразу, типа вот со старта прям ничего делать не надо. Все хорошо, замечательно, просто отучись на наших курсах, и все у тебя будет хорошо.
Как бы такое. Ну, как бы исследования показывают, что финансовая мотивация, она, в принципе, конечна. То есть человек, который зарабатывал 17 тысяч, его приманивают 120, это очень сильный мотиватор в краткосрочной перспективе и в процессе, пока его туда уговаривают. Скорее всего, малкие аргументы сработают. Но дальше этот человек увидит через 3-4-5 месяцев, когда эйфория спадет, его там жизненный уровень и качество жизни немножко поднимется, он начнет приходить в себя и понимать, что происходит. Угу. И дальше открытый вопрос, а вообще подходит ли ему эта деятельность? Реально ли она ему интересна просто как деятельность? Сама по себе, да, начинают скрываться вот эти внутренние мотиваторы, потому что деньги – это мотиваторы внешние, такие же, как что за компания, в каком офисе она находится, в какой географии, это все внешние мотиваторы. Но для долгосрочного удовлетворения тем, что ты делаешь, очень важно соблюдать баланс внешних и внутренних мотиваторов. А внутренние мотиваторы – это то, что тебе в деятельности по кайфу и так. То есть вот есть такой немножко глуповатый вопрос, делал бы ты то, что делаешь бесплатно, да, почему глуповатый, потому что, ну, с реальностью не бьется, очень часто мы все-таки не имеем возможности делать это бесплатно, но там есть люди, которые на этот вопрос отвечают «да», я люблю этот вопрос переформулировать как то, что так, делал бы ты то же самое, если бы тебе платили чуть меньше, например, да, или там ты бы пошел тогда чем-то другим заниматься, потому что это хорошая проверка. Я вообще для чего в этом нахожусь? Вот. И тот уровень беседы, который мы с вами ведем, на самом деле, он для людей уже, ну, как бы осознанных, которые реально хотят вот не просто просыпаться с утра, понимать, зачем они это делают, что это может быть кайфово, что можно с гордостью говорить о своей деятельности, любить ее по-настоящему, да? Вот. Есть люди, которые пока еще не там, они вот как-то, ну, пока не обнаружили в себя такую потребность. Угу. Вот. Но люди, у которых есть потребность есть, они могут быть разочарованы вот в этом подходе, что иди сюда просто потому, что мы больше заплатим. Деньги – это не все, это очень важно понимать.
Можно ли тогда системно планировать, например, карьерный рост?
Ну, конечно.
Каким образом, а как?
Ну, во-первых, давайте разберемся, что такое карьерный рост, потому что, мне кажется, есть много разных гипотез на эту тему, и главное из которой – это то, что карьерный рост – это обязательно вот то, что вверх. Типа я был ассистентом, стал специалистом, потом старшим специалистом, менеджером, руководителем, вице-президентом и так далее. Или там, допустим, если я какой-нибудь проектный менеджер, то я расту таким образом, что у меня больше проектов, или эти проекты оказывают больше влияния на компанию, я оперирую большими бюджетами, там у меня миллионы долларов вместо сотен тысяч и так далее. Это не всегда так. То есть карьерный рост я предлагаю рассматривать не только как вертикальную возможность, но и горизонтальную. То есть можно углублять свою экспертизу, можно расширять рамки того, что ты делаешь. Был каким-нибудь аккаунт-менеджером по Московской области, перешел работать на Ленинградскую или Ростовскую, или всю Россию. То есть можно менять фокус того, что ты делаешь, при этом не обязательно это сказывается на твоем титуле, на твоем звании, должности и так далее. Вот, mm-hmm. То есть тут важно понимать, что не все люди – это люди, которые там руководят другими, имеют потенциал к этому или желание, мотивацию. Это все абсолютно не факт. Поэтому в этом смысле планировать системный рост, безусловно, можно. Каким образом? И за интересом, и понимать, где ты в целом хочешь оказаться, где твой карьерный вектор. То есть его можно формулировать как очень четко, если это, допустим, на краткий срок ты формулируешь, либо если это долгосрочная цель, ты можешь это формулировать так еще. Например, я хочу помогать людям там, трансформировать их карьеру. Это очень общая формулировка, которая позволяет тебе быть гибким, и ты можешь там быть предпринимателем в этой сфере, ты можешь быть блогером, ты можешь написать книгу, ты можешь пойти работать в компанию. Сейчас много современных компаний, бирюзовых, так называемых, которые прям нанимают карьерных коучей, карьерных экспертов, штат даже, да, в рамках там HR-служб. То есть у тебя много вариантов, и ты тогда уже в рамках этой гибкой большой формулировки ты можешь сам выбирать, как ты в этом году будешь делать, как в следующем, и какие навыки тебе для этого нужны. То есть ты можешь запланировать свой карьерный рост, приобретя те навыки, которые тебе нужны. И это как раз подход, который полностью противоречит тому, о чем вы сказали до этого, когда тебе где-то там морковкой поманили, сказали: классная профессия, иди сюда. Наоборот, ты исходишь из своих желаний, и дальше ты смотришь, мне, чтобы реализовать эти мои желания через 2-3 года, какие навыки нужны, и под них ты ищешь обучение. То есть это абсолютно противоположный с обратной стороны подход. Сначала цель, а потом под нее, что мне нужно. Вот это и есть системное карьерное планирование, по сути.
Угу. Первый подкаст-сериал о повышении качества жизни. Продлевать будете?
О чем ваша книга? Вот если мы говорим сейчас конкретно о книге, то зачем ее писали и что получилось?
Ну, книга моя ориентирована на очень широкую аудиторию. В первую очередь доносит одну основную мысль, что карьера и работа – это не какие-то слова, которые обязательно нужно воспринимать в негативном ключе, как какую-то каторгу, как способ оплаты собственных счетов за электричество, коммунальные услуги и так далее. Да? Mm-hmm. Это 8 часов жизни минимум, которые можно... даже вот слово «тратить» не подходит, наверное, инвестировать в себя, которое можно проводить с кайфом, с удовольствием, значимым для себя образом, по-настоящему самореализовываться. Мне кажется, в нашем обществе есть очень много негативных убеждений по поводу работы, и мы их передаем из поколения в поколение. Поэтому цель книги была развенчать основные мифы и когнитивные убеждения, которые есть у людей на тему вообще карьеры и работы в целом.
Ну, да, Королев или Василевский вряд ли с трудом, например, просыпались и думали, куда же они идут и что они там делать собираются. Да, то есть это с этой точки зрения смотрится вообще довольно забавно, конечно. Тут тоже, в общем, понятная история на самом деле. Какие ключевые разделы в книге? То есть можно читать с любого момента или надо начинать сначала и читать системно? Как лучше?
Книга разделена по логике на две части. Мы говорим сначала о так называемых внутренних факторах карьеры и внешних факторах карьеры. Внутренние факторы карьеры – это штуки, которые живут внутри нас. Наши мотивации, наши интересы, наши ценности, наша самооценка профессиональная. Какие-то истории, которые завязаны на то, как мы сами мыслим, чувствуем и действуем в реальной жизни. А внешние факторы – это факторы, в которых участвуют обстоятельства в большей степени, другие люди, такие как построение нетворка, разнообразные кризисы рынка труда, а вообще, в принципе, что нужно рынку труда и как анализировать эти потребности и быть актуальным специалистом. Это вещи более внешние. Да, про вот организацию этой самой работы. И вообще-то можно начинать читать с любого момента, просто брать вот эти главы, там, названные, собственно, инструментами конкретными, которые я даю для каждой сферы своей карьерной жизни, и человек может посмотреть на этот список, ему что-то откликнется, какая-то, может быть, болевая область или что-то, что, ну, просто интереснее, чем другое. Но в идеале, конечно, мне бы хотелось, чтобы книгу читали сначала и до конца, потому что важно понимать, что то, что происходит вокруг нас, очень часто завязано на то, что происходит внутри нас. И это не какая-то эзотерика, это абсолютно, ну, логичный процесс, потому что мы думаем определенным образом, чувствуем определенным образом, ведем себя из-за того, что думаем и чувствуем в реальной жизни. И потихонечку обстоятельства, люди и прочее начинают складываться вокруг нашего поведения и наших привычек. И почему происходит так, что вот бывает, человек там перешел на другую работу, открыл свое дело, и у него отвалилась часть его социального окружения? Потому что так и происходит, потому что мы меняем какие-то вещи в нашей жизни, и какие-то люди перестают для нас быть актуальны, мы для этих людей перестаем быть актуальны. Это абсолютно нормальный процесс. И лучше начинать изнутри и вообще-то разбираться с того, что а что я хочу, зачем я вообще работаю, какие смыслы я хочу для себя в своей жизни реализовать, да? И вот эти вопросы, на них основано все остальное. Ты можешь начать разбираться с продуктивностью, которую я, кстати, к внешним факторам отнесла, да, вот такие вещи, там, как работать с календарем, как отслеживать свои пики продуктивности, как вокруг них работу налаживать. И, конечно, можно эту тему взять вот чисто инструментально, тактически, очень верхнеуровнево. Но дальше ты, когда начнешь ее прорабатывать, ты неизбежно столкнешься с тем, что какие-то твои истории с продуктивностью, они завязаны на твоих внутренних историях. Например, когда к тебе начальник с истерикой приходит и криком, что нужно срочно все бросать и делать X, а ты бежишь и делаешь. Ты это делаешь не потому, что у тебя плохой начальник, потому что у тебя у самого не простроены границы, например. И они не простроены не сегодня, они не простроены последние 20 лет. И поэтому начальник, условно говоря, ну вот как в том поговорке, да, что дашь палец, откусит руку, дашь руку, откусит плечо. Реальность вокруг тебя формируется с учетом твоего поведения. И поэтому стоит тебе наладить у себя в голове историю с границами, как-то так начнут быть другие начальники, начнут быть другие места работы, где платят нормально, и вот это вот все будет вокруг тебя меняться. Поэтому я скорее сторонник метода «сначала идем изнутри наружу», и поэтому книга так и структурирована. Что сначала о внутренних факторах, потом о внешних.
Подкаст выходит при поддержке компании MyGenetics.
Ну и минутка нативной рекламы, конечно. Вы в целом еще успеваете, я думаю, что это можно будет и потом весь следующий год использовать, и вообще всю оставшуюся жизнь. Заказать генетический тест со скидкой, назовите промокод STAS при заказе, и, в общем, будет у вас классная скидка. И поддержите подкаст на сайте mygenetics.ru. Слушайте, это тот подарок, который дарится на всю жизнь. Это просто прекрасно и замечательно, потому что вы получаете инструкцию от собственного организма и вообще описание того, что там происходит и может происходить. Очень полезная история. В рабочей жизни тем более. Есть тесты MyNeuro, которые позволяют разные предрасположенности рабочие выяснить, например. Но что касается работы и карьеры, тоже интересный довольно тест. Многое может в целом вам, я думаю, что в будущем подсказать. Спасибо большое. Поехали дальше к интервью.
Продлевать будете?
Подкаст выходит при поддержке компании MyGenetics.
Кстати, о факторах чаще всего мне прям в личку писали, когда, ну, типа, я вот интересовался, общался, и мне говорят, слушай, ну, а что у нас на работу никто 45-летних не берет и старше? Почему так происходит, что после 45 начинаются у HR-ов и у остальных то ли подозрения, то ли это 45-летним кажется, ну, в целом, как будто что-то как-то не хотят их брать на работу. Карьера как бы заканчивается в 45.
Ну, на самом деле, это вечная история, как Apple или Android и так далее. То есть, стоит мне что-то в соцмедиа запостить на эту тему, сразу подписчики делятся на две категории. Те, кто кричат, что да вы там в своих Европах совсем с ума посходили, у нас тут вообще никто после 40 ничего не может устроиться. И вторая категория, которая, да вы что вообще, ребята, полно работы, полно нормальных компаний, где вообще в каком мире вы живете. Вот, я здесь, ну, скажу так, что, конечно же, есть возрастная дискриминация, это факт. Дальше нужно разбираться с тем, почему она происходит. И вот тут как раз мы можем вычленить факторы, ну, как бы, почему нас дискриминируют. Мне вообще не очень нравится такая постановка вопроса, потому что это как из серии говорить, что там девушку изнасиловали, потому что она в юбке короткой шла, да? Конечно, нас дискриминируют не потому, что мы себя как-то неправильно ведем, но... Важно понимать, вот с точки зрения чисто бизнесового процесса, что происходит в голове у работодателя, когда он сталкивается с кандидатами там, 40, 50, 60 плюс. Если мы начнем немножко вот с его точки смотреть, то мы поймем те самые внутренние вопросы, которые у него рождаются, какие-то возможные возражения. И мы можем с ними не соглашаться, ну, как люди, да, с чисто гуманистической позиции, но нам важно их учитывать для того, чтобы дальше использовать это как инструмент самопрезентации, да, пример. Ну, почему? Вот, не знаю, вы можете, например, предположить, почему, например, работодатель может быть скепсис по поводу кандидата в 50 лет?
Ну, смотря на какую позицию в целом. Может быть, потому что он не так подкован в современных инструментах, например.
Вот. То есть одно из возражений, которое мы сразу видим, это человек не проинформирован о текущих трендах, инструментах, том, что сейчас нужно для выполнения этой работы. У нас, как у кандидатов, огромное количество инструментов, как можем показать, что мы в тренде, мы в курсе. Да? Конечно, если я отправляю в ответ на вакансию документ из офиса 97-го года, и я ставлю пробелы перед точкой, после точки, и видно, что мне вообще это все далось с большим трудом, мы скепсис работодателя таким образом что? Поддерживаем. Да? Особенно если это офисная специальность, которая предполагается владение там, офисным пакетом и так далее. Если же мы показываем тем, как мы подаемся на вакансию, тем, как мы общаемся, что мы абсолютно в курсе трендов, можем привести кейсы, мы можем там, истории какие-то рассказать из реальной практики, показать цифры, мы это возражение таким образом обрабатываем. Другой пример – возражение, что там люди поколения 50-60+, бывает, что они там токсичны, обесценивают, у них немножко другая вообще культура общения, и вот они сейчас придут в молодой динамичный коллектив, который уже воспитан немножко в другом культурном контексте, в другой эпохе, и начнут там, ну, давить авторитетом, делать какие-то вещи, которые могут не вписаться в культуру. Если мы знаем об этом возражении, что мы можем как кандидаты, где мы можем взять на себя ответственность и по-другому себя спозиционировать, чтобы это возражение отработать. Вот я в своей деятельности фокусирую вообще людей обычно на тех областях, на которые они могут повлиять. Потому что абсолютно бесполезно сидеть и в соцсетях комментировать, что все работодатели ужасные, как они могут дискриминировать. Но ты как вот просто отдельный Вася, ты никак на это не можешь повлиять. Но ты можешь выявить те области, на которые ты можешь повлиять, и начать заниматься ими. И тогда ты увидишь, что, блин, действительно есть куча нормальных компаний, куча нормальных работодателей, которые тебя прекрасно рассмотрят. Вот и все.
Угу, хорошо. А как нетворком на удаленочке заниматься? И не только на удаленочке в 2021 году. А то я могу до сих пор понять, простите, звонить или писать. А то так много визга по поводу звонков.
Ну, на самом деле, нужно понимать, какой контекст мы рассматриваем. Я обычно все время говорю, что вот какие-то такие ситуации, типа кризисов, пандемии и прочего, они не создают новых проблем, они подсвечивают имеющиеся. И мне кажется, что культура нетворкинга в России, в принципе, еще в такой достаточно юношеской стадии. Поэтому мы только привыкаем ко всем этим зум-созвонам, новый цифровой этикет, есть даже такое понятие, да, там, кому писать, да, кому звонить. Перед тем, как voice записать голосовое аудиосообщение в соцсетях, надо спросить, окей ли человеку. То есть вот есть все вот эти вот моменты, но с точки зрения нетворкинга для карьеры все ровно то же самое. То есть все то же самое. Просто в чем фишка? Большинство людей как воспринимают нетворкинг? Что да, надо общаться, надо что-то знакомиться, прокачивать свой круг общения, но как-то абстрактно, бесцельно. И вот я обычно учу людей там в том же карьерном клубе, что сначала у нетворкинга должна быть цель. Вот ты для чего хочешь нетворкаться и общаться? Чтобы что? У тебя какая карьерная задача? Ты хочешь работу сменить, ты хочешь стать видимым специалистом на этом рынке, чтобы уйти, например, во фриланс, получать клиентов. Цель у тебя какая? Потому что когда тебе понятна цель, ты дальше что можешь сделать? Понять, какие люди мне нужны и где я их могу найти. И делать ровно это. Не просто сидеть на Фейсбуке, абстрактные посты писать про то, как вот кризис на дворе или там плохие работодатели, а четко под свою целевую аудиторию, которую ты ищешь, доносить нужные сообщения в нужном формате. Это могут быть конференции онлайн, это может быть офлайн, это может быть какое-то личное общение где-то кем-то коннектит на LinkedIn или на Фейсбуке. Много инструментов, суть не в них. Суть в том, что ты этим нетворкингом хочешь закрыть, какую задачу. То есть опять идем как бы от цели. А дальше все уже инструменты. Мы в моей команде, собственно, перешли на видеосозвоны с самого начала ее основания, потому что у нас вообще полностью распределенная удаленная команда. Но я, в принципе, 15 лет своей карьеры всегда работала в компаниях, где абсолютно было нормально подключиться на видеозвонок из любой точки. Да, для меня скорее было удивлением обнаружить, как мало людей привыкли вообще к такому формату, что типа если ты не в офлайне, тебя как бы нету. Или там руководитель пытается там проверить, сколько ты по факту работаешь. Как будто бы, сидя на рабочем месте, ты не можешь сидеть на Фейсбуке 8 часов точно так же, да? То есть, ну, вообще не про это, да? То есть люди столкнулись, вот почему я говорю, что подсвечивают кризисы, эти проблемы, которые до этого были. Люди столкнулись с тем, что теперь им придется решать те карьерные вопросы, с которыми они раньше не сталкивались. Да, вот как, например, работать с начальником, у которого тревожность и недоверие, да, и там, с которым у тебя не простроены границы. Как начать коммуницировать с людьми, с которыми ты раньше никак не взаимодействовал, потому что в офлайне ты мог разбрестись по разным офисам и там не видеть друг друга, и тихо ненавидеть, да, или там токсичить в адрес друг друга. А теперь ты столкнулся внезапно с необходимостью, что с этим человеком тебе нужно какие-то отношения выстраивать. Так что это что, с пандемией проблема возникла? Она была всю дорогу, просто мы ее игнорировали, и теперь этот нарыв надорвался, и нам нужно его залечить. Вот, собственно, и все.
Хорошо, спасибо.
Первый подкаст-сериал о повышении качества жизни. Продлевать будете?
Какой будет наша работа и карьера, ну, лет через 5-10? Чего у нас поменяется? У нас тут вроде как электронные трудовые книжки введут. Наконец-таки скоро уже можно будет нанимать людей из Брянска без Почты России. Хотя та тоже подтянулась, в общем, в целом очень хорошо, молодцы. Что произойдет?
Ну, мне кажется, что из очевидных вещей весь вот этот онлайн, который на нас внезапно свалился, он станет абсолютно, ну, нормой. и это сгладит сильно реалии рынка труда. Мы сейчас уже видим в востребованных профессиях, вот, например, я свою команду очень часто ищу программистов, верстальщиков, там, все вот такие цифровые профессии, назовем их так. И уже видно, что люди, которые работают, допустим, в российской провинции, они уже просят тех же денег, что и московские разработчики, например, потому что они понимают, что для работодателей в текущих реалиях абсолютно все равно, да, ну, то есть это тот же работодатель, та же работа, собственно, если человек готов платить за эту работу там 200 тысяч, почему вдруг я должен попросить 60? То есть рынок становится мало того, что глобальным, и огромное количество людей из России, например, удаленно работают на Штаты, на Силиконовую долину, на Лондон, на кучу географий. Это и внутри России, я ожидаю, что сгладится вот эта история зарплатная. Вот. Ну и, собственно, мне кажется, что будет актуализирована история про результат, а не отработку часов. Мне вообще кажется, что глобальный рынок так к этому идет уже очень давно, и это хороший такой звоночек, то, что в английском языке называется wake-up call для всех, и для сотрудников, и для компаний, потому что сейчас в ситуации там, какого-нибудь локдауна, когда нам нужно менеджить семью, детей, какие-то кружки, работу и так далее, мы прокачиваем вот этот скилл тайм-менеджмента, самоорганизации, и в дальнейшем, мне кажется, все меньше будет играть роль, вот сколько конкретно часов ты просидел. И вот то, о чем я постоянно говорю, то есть как бы такой майндсет изменения образа мышления, стараюсь клиентов создать, в которых они понимают, что ну, блин, хватит продавать часы работы, ну, хватит. Ну, потому что вашим продуктом является не сколько вы отсидели на стуле, а результат. И как только ты от результата строишь свою карьеру, ты начинаешь очень быстро расти. То есть начинаешь понимать, а что тебя вообще хотят. То есть твой руководитель становится в твоих глазах не руководителем, а клиентом твоим. Как и другие твои коллеги становятся в твоих глазах клиентом. То есть ты себя воспринимаешь как я корпорация, внутри корпорации я как некое юрлицо, которое оказывает другим юрлицам услуги внутри этой корпорации. Если у тебя такой подход, в нем уже нет места для какого-то тунеядства, токсичности, вот этих вот, знаете, размытых границ, то, что в России очень принято, что мы и коллеги, но при этом мы и дружим в десны, и все перемешалось, и поэтому профессиональная этика страдает. Ну, короче, вот меньше становится пространство для таких историй. И мы идем к обществу, в котором, как мне кажется, люди, ну, начнут все меньше смотреть на отсидку, как я ее называю, и все больше будут вынуждены работать в новой экономике, реально важен конечный продукт. Особенно в коммерческой сфере. Да, здесь можно, конечно, много говорить о том вообще, как много этой коммерческой сферы в России, супротив там государственных всяких заказов и так далее. Но глобальный рынок идет именно к этому. И даже сейчас на Западе есть такое явление, как там многозанятость. Словно, когда у тебя с работодателем отношения не серии, что я типа у тебя сижу с 9 до 6, а я проект введения. То есть это такой а-ля фриланс подход даже в фулл-тайм работе. Вот. Это наше будущее, как мне кажется.
Спасибо большое. Спасибо.
Продлевать будете? Это первый подкаст-сериал о повышении качества жизни. Меня зовут Стас Жураковский.